Глава 5. Крозье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 9 ноября 1847 года. Крозье видит во сне пикник на берегу утконосого пруда и Софию, ласкающую его под водой, когда слышит звук выстрела и просыпается, вздрогнув всем телом. Он рывком садится в койке, не зная, сколько сейчас времени, не зная, день сейчас или ночь. Хотя теперь разницы между днем и ночью нет, поскольку как раз сегодня солнце окончательно скрылось, чтобы появиться только в феврале, через 3 с лишним месяца. Но еще не успев зажечь маленький фонарь в своей каюте, чтобы посмотреть на часы, он понимает, что уже поздно. На корабле царят обычная тишина и покой. Тишина, нарушаемая лишь мучительным скрипом дерева и металла внутри, храпом, бормотанием и попердыванием спящих людей до чертыханиями кока мистера Дигла. И покой, если не считать беспрестанного треска, скрежета, стона и глухого гула льда снаружи. Ко всему этому сегодня ночью добавился жуткий вой крепкого ветра, похожий на вопли призрака, предвещающие смерть. Но Крозье разбудил не шум льда или ветра, а выстрел. Приглушенный многослойной обшивкой корпуса и покровом из льда и снега, но именно выстрел, без сомнений. Крозье спал почти полностью одетым и теперь успел натянуть на себя большинство остальных поддевок и уже готов надеть верхнюю одежду, когда Томас Джобсон, его вестовой, стучит в каюту на свой обычный манер. 3 отчетливых легких удара костяшками пальцев. Капитан открывает задвижную дверь.
«Тревога на палубе, сэр!»
Крозье кивает. «Кто держит вахту сегодня ночью, Томас?» Хронометр показывает без малого 3 по полуночи. Память, хранящая ноябрьский суточный график дежурств, подсказывает капитану имена за мгновение до того, как Джобсон произносит их вслух.
«Билли Стронг и рядовой Хизер, сэр!»
Крозье снова кивает, берет с буфета пистолет, проверяет, заряжен ли он, сует за ремень и протискивается мимо вестового в офицерскую столовую, примыкающую к крохотной капитанской каюте со стороны правого борта, а потом быстро проходит через следующую дверь к главному трапу. Жилая палуба почти полностью погружена во тьму в столь ранний час. Исключение составляет тусклый орел света вокруг плиты мистера Дигла. Но в нескольких офицерских каютах зажигаются фонари, когда Крозье останавливается у подножья трапа, чтобы снять с крюка толстую зимнюю шинель и влезть в нее. Задвижные двери начинают открываться. Старший помощник капитана Хорнби подходит к трапу и останавливается рядом с Крозье. Первый лейтенант Литтл торопливо шагает по коридору, неся 3 мушкета и саблю. За ним следуют лейтенанты Ходжсон и Ирвинг, которые тоже несут оружие. Дальше за трапом матросы недовольно ворчат в своих койках, но второй помощник капитана Роберт Томас уже собирает рабочую группу, буквально вытряхивая спящих людей из коек и толкая к трапу за верхней одеждой и оружием.
«Кто-нибудь уже поднимался на палубу посмотреть, в чем там дело?» — спрашивает Крозье своего старшего помощника.
«Мистер Мейл, сэр», — отвечает Хорнби. Он поднялся наверх сразу после того, как послал за вами вашего вестового.
Рубен Мейл, баковый старшина, человек спокойный и выдержанный. Билли Стронг, несущий вахту у левого борта, раньше ходил в море, как известно Крозье, на военном корабле «Белведер». Он не стал бы палить по привидениям. Вторым вахтенным был самый старший и, по мнению Крозье, самый глупый из оставшихся в живых морских пехотинцев Уильям Хизер. Все еще рядовой в свои 35, часто хворый, слишком часто пьяный и ни к чему толком не годный, Хизер едва не отправился домой с острова Диска 2 года назад за компанию со своим лучшим другом Билли Эйкином, уволенным из экспедиции и отосланным обратно в Англию на Рэтлере. Крозье засовывает пистолет в огромный карман своей толстой шерстяной шинели, берет у Джобсона фонарь,
заматывает шарфом лицо и первым поднимается по накрененному трапу. Снаружи темно, как у кита в брюхе. Ни звезд, ни северного сияния, ни луны, и холодно. Термометр показывал минус 63 градуса 6 часов назад, когда молодого Ирвинга посылали наверх произвести измерения, а теперь неистовый ветер с воем проносится над обрубками мачт и покатой обледенелой палубой, заметая все вокруг густым снегом. Выйдя из-под заиндевелого парусинового навеса над главным люком, Крози прикрывает рукой в рукавице лицо, чтобы защитить глаза от снега, и видит слабый свет фонаря у правого борта. Рубен Мейл стоит на одном колене над рядовым хизером, который лежит навзничь, без фуражки и уэльского парика, а также, видит Крози, без доброй половины черепа. Крови, похоже, нет. Но Крози видит мозг морского пехотинца, поблескивающий в свете фонаря. Поблескивающий, осознает капитан, поскольку кашицеобразное серое вещество уже покрыто ледяными кристаллами.
«Он еще жив, капитан», — говорит баковый старшина.
«Господи Иисусе, твою мать!» — бормочет один из матросов, толпящихся позади Крози. «Отставить!» — рявкает старший помощник. «Никакого сквернословия, мать твою! Держи свою чертову пасть закрытой, пока к тебе не обращаются, Крисп!» Голос Хорнби, нечто среднее между рычаниями мастифа и бычьим храпом. «Мистер Хорнби», — говорит Крози, — «прикажите матросу Криспу бегом спуститься вниз и принести свой гамак, чтобы отнести в лазарет рядового Хизера».
«Есть, сэр!»
— хором откликаются Хорнби и матрос. Частый топот тяжелых башмаков тонет в пронзительном вое ветра. Крози поднимается на ноги и светит фонарем вокруг. Там, где рядовой Хизер стоял на посту у основания обледенелых вант, толстый планширь разбит в щепы. За проломом, знает Крози, снежно-ледяной скат длиной 30 или более футов уходит вниз подобием горки для катания на санках. Но большая часть ската сейчас не видна за плотной снежной пеленой. В маленьком круге света от фонаря никаких следов на снегу не видно. Рубен Мейл поднимает мушкет Хизера. Из него не стреляли, капитан. Такую метель рядовой Хизер не мог увидеть зверя, пока тот не набросился на него, говорит лейтенант Литтл. А что, Стронг? Спрашивает капитан. Мейл указывает рукой в сторону противоположного борта.
Он пропал, капитан.
Крози обращается к Хорнби. «Возьмите одного человека и оставайтесь с рядовым Хизером, пока Крисп не вернется с гамаком, а затем отнесите раненого вниз». Внезапно в круг света входят оба врача, Пэдди и его помощник Макдональд. Макдональд одет легко.
«Господи Иисусе!» —
восклицает главный корабельный врач, опускаясь на колени рядом с морским пехотинцем.
«Он еще дышит!»
«Помогите ему, коли можете, Джон», — говорит Крози. Он указывает на Мейла и полдюжины остальных матросов, сгрудившихся вокруг. «Все остальные за мной. Держите оружие наготове, даже если для этого вам придется снять рукавицы. Уилсон, возьмите оба фонаря. Лейтенант Литтл, пожалуйста, спуститесь вниз и отберите еще 20 надежных парней. Выдайте всем полное обмундирование и мушкеты». «Не дробовики, а мушкеты!»
«Слушаюсь, сэр!»
— отвечает Литтл, пытаясь перекричать шум ветра, но Крози уже ведет людей прочь, огибая наметенный сугроб и вибрирующий шатер посреди корабля и поднимаясь по наклонной палубе к посту часового у левого борта. Уильям Стронг сгинул. Клочья длинного шерстяного шарфа, запутавшиеся здесь в снастях, бешено бьются на ветру. Шинель Стронга, уэльский парик, дробовик и одна рукавица валяются возле фальшборта с подветренной стороны палубного гальюна, где часовые обычно прячутся от ветра. Но сам Уильям Стронг исчез. Обледенелый планширь, там, где матрос, вероятно, стоял, когда увидел огромную тень, надвигающуюся на него из снежного морока, измазан кровью.
Не говоря ни слова, Крозье знаком отправляет двух вооруженных мужчин с фонарями к корме, еще трех к носу, а одного отсылает заглянуть с фонарем под парусиновый навес посреди палубы.